Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях игумен Киприан Ященко. Добрый вечер, отец Киприан.
Светлый вечер.
Отец Киприан – кандидат педагогических наук, заведующий педагогическим кабинетом Московской духовной академии. И не случайно сегодня у нас в гостях педагог, потому что тема наша сегодняшняя сформирована евангельским чтением, которое будет завтра, где есть знаменитые слова в этом Евангелии от Луки. «Приносили к нему младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Знаменитый евангельский отрывок, и мы, наверное, сегодня будем обращаться к его смыслам, к его пластам, но и, наверное, к теме просто детей и воспитания детей.
И воспитание.
Что делать нам, родителям, нынешним и будущим, как нам свои духовные, душевные рецепторы настраивать, чтобы дети выросли хорошими, чего нам всем так хочется. И поэтому сегодня много вопросов к вам, отец Киприан, как к педагогу на эту тему будет. А начну я, наверное, вот с чего. В прошлый раз, когда вы были у нас в эфире, мы с вами после программы разговаривали, и меня просто как папу молодого, который воспитывает ребенка, заинтересовали такие слова, которые вы сказали, что вот один из главных элементов воспитания – это творение добрых помыслов о ребенке. И я тогда очень удивился, что такое добрые помыслы о ребенке. И вы мне тогда объяснили, я бы хотел, чтобы вы сейчас повторили это для всех, еще раз для меня. Что такое творение добрых помыслов о ребенке?
Творение добрых помыслов о ребенке – это самое сильное, можно сказать, ядерное оружие педагога, которое светская педагогика не знает. Ну, или знает, но и использует это без участия Бога. А творение добрых помыслов заключает... Ну, всякая мать, всякий отец своего ребенка, конечно, очень любит. Но когда ребенок ведет себя непослушно, капризничает, когда он творит такую волю, которая противоречит воле Божией, то, конечно, возникает вопрос о каком-то его пресечении, наказании. И родитель часто гневается, раздражается. И вот здесь происходит очень довольно тяжелая в духовном плане вещь, которую мало кто из родителей знает и понимает. Дело в том, что если сам родитель находится в раздраженном состоянии, то он, излучая вот эту энергию раздражения, энергия небожественная, Порфирию Ковсолевиту даже было открыто, что человек раздражающийся – это временно бесноватый. Это человек, который вот подружился, по крайней мере, на несколько минут.
Как-то или страшно сразу стало за
совсем
себя.
Но, да.
Ну, тем не менее, это действительно это общение не с Богом. Это общение действительно с падшими силами, которые вот на нас в этот момент повлияли, вселились. И самое худшее, что мы эту энергию падших сил передаем детям. Это раздражение переходит на них. И ребеночек... Может быть, он действительно не может ответить тем же. Он это все накапливает. А потом в определенный период времени, когда он уже повзрослел, это раздражение, этот гнев на родителей, он проявляется. И сейчас как много неблагодарных детей и родителей... Как много, вернее, неблагодарных детей, и родители все удивляются. А почему меня дети бросили? Почему не звонят, не поздравляют с праздником? Я ж столько времени положил на их воспитание. А вот этот негативный момент воспитания, когда мы действительно отвергали от Бога, когда мы давали... Мы, может быть... По своему доброму сердцу душевно желали ребенку добра, а духовно вселяли силы зла.
А как это на практике выглядит? Вот мой ребенок не хочет чистить зубы, и я раздражаюсь на него. Что в этот момент будет творением добрых помыслов во ребенке?
Ну, во-первых, нам бы можно не давить, а сделать ему Сколько ему уже?
2,7.
2,7, ну, все равно.
Как говорят, после трех уже поздно.
Вот Костя, об этом, да, мы отдельно поговорим, про после трех уже поздно.
Ну, в любом случае, воспитание, оно еще имеет такой главный закон, закон свободы. То есть надо все-таки, чтобы ребенок выбирал свободно. Ну, например, предложить ему альтернативу. Как мы с тобой будем сегодня чистить зубы, в пижаме или без пижамы?
То есть вы его моментально переключаете на другой выбор.
А я спрашиваю, ты будешь зубы чистить в ванной или в своей комнатке уже?
Любая альтернатива, но все закончится тем, что зубы будут все-таки почищены.
Так, подождите, вот Костя что-то хочет сказать, да?
А я, в общем-то, ну, он не говорит, но по поведению понятно, что я, в общем-то, не там, не там, не хочу чистить зубы. А, понятно, что есть наверняка педагогические, психологические приемы, которые очень мягко, ненавязчиво ребенка к чистке зубов приведут. Но об этом мы, может быть, отдельно поговорим. Сейчас вот я хочу вот на чем внимание наше сконцентрировать. Вот возникает мое, наверное, внутреннее раздражение в этот момент. Ну что ж такое? Вот как-то кровь закипает, внутренне закипаешь. И что в этот момент будет творением добрых помыслов?
Ну, действительно, обращение к Богу. Вот, обращение к Богу за помощью. И это с одной стороны. А второе, мы действительно, как родители, как педагоги, как люди, которым введены дети, стараемся зреть и открыть себе это зрение. Зрение образа Божьего в человеке. Зрение добродетелей, которые есть у каждого. Вот если мы в этом будем упражняться, то мы действительно будем в каждом человеке зреть прежде всего те искры образа Божьего, которые в нем находятся. И это поможет нам не искусственно, а естественно, действительно, видя эти осколки рая, может быть, действительно всегда иметь оптимистическую гипотезу и просить Бога, чтобы Он помог. Чтобы, вот наша главная задача, чтобы дать Богу действовать, не только мы, чтобы действовали на ребенка, но и чтобы было место Богу действовать на этого ребенка. И его просить: Господи, помоги. Господи, укрепи. У меня вот сил нету. Я вот сейчас только сорвусь и накричу. А вот мне помолиться. Вообще, вот такие добрые помыслы. Паисий Афонский, кстати, говорил, что они как противоракетные системы. Вот. Они очень сильны. И они что? Они прекращают действие страстей. Вот ребенок, находясь в страсти, в капризе, в какой-то, в гневе, в раздражении, или в печали, да, если мы действительно, даже не говоря ему ни слова, начинаем творить добрые помыслы, то мы...
То есть внутренне его оправдывать или молиться Богу.
Нет, молиться
о
Господу, чтобы, да, Господь ему помог, ему действительно отвратиться от этих страстей.
Вы сейчас говорите, а я сижу и представляю себе такую картину маслом. Ребенок отказывается чистить зубы. Родители, испробовав все аргументы, понимая, что ничего не действует, начинают, как знаете, ну, чтобы вот палку не перегнуть, да, я поэтому сознательно сейчас утрирую эту картину. Родители начинают воздевать руки к небу и говорить: Господи, ребенок беснуется, помоги, справься с ним, я ничего не могу с ним поделать. Вот, и у ребенка что в голове откладывается? Его невинная, так скажем, проба пера, да, где родители позволят ему улизнуть, где они пойдут у него на поводу, где он сможет ими сманипулировать, а где придется их послушаться, заканчивается тем, что его фактически обвиняют в бесновании. Господи, помоги мне справиться с моим ребенком. Что же он творит? Он отказывается чистить зубы. Понимаете? Вот... У нас же сознание построено по такому принципу, да, что мы, если там, не получается по-нашему, да, то мы можем заставить как угодно, да, тем более, что если мы родители, несем ответственность за наших детей и прочее, прочее. Вот очень часто бывает, что родители перегибают палку в плане того, что там Бог тебя накажет, или ты мое наказание, или там вот это все в тебе, потому что ты не в церкви, там, или там в переходном возрасте, как часто это бывает, да, это уже не вопрос чистки зубов, а вопросы там более серьезные. И вот в этом смысле, да, когда родитель, он формально обращается к Богу, на самом деле внутри испытывает раздражение на ребенка, да, и обращение к Богу, оно не действует как то самое оружие противоракетное, о котором вы говорите, а наоборот ускоряет действие ракет. Понимаете, вот как здесь на этой грани удержаться правильно, как себя контролировать, что я формально действительно к Богу в этот момент обращаюсь, но фактически продолжаю транслировать свою внутреннюю агрессию на фактически невинное существо.
Я родителям всегда советую, вы прежде всего успокойтесь и приведите себя в порядок.
Вот. Вот спасибо за эти слова.
А потом уже можно и общаться и с Богом, и с ребенком, и с самим собой. Но когда мы подвержены сами страстям, то ничего хорошего не будет. У нас, можно сказать, большие помехи в общении с Богом. Мы до него не можем дозвониться. Вот. И поэтому, конечно, ну, просто, может быть, это отойти в какую-то другую комнату, ну, почитать какую-то молитвочку или псалтырь. Вот. Ну, много способов есть себя успокоить, но действительно общий закон таков, что если ты раздражен, ты не имеешь, ты отойди и не действуй. Ты не воспитывай ребенка.
И, да, очень точно, очень важно.
Да, и ты только навредишь. И навредишь и в этой ситуации, и вообще в его жизни. Это все будет как в аккумуляторе скапливаться, как мы говорили. Но вот это вот мы сейчас с вами взяли такой маленький фрагмент жизни. А чего он так не слушается? А чего он так капризничает? Это же ведь не первый раз.
Начинает пробовать, где устанавливать, да, свои границы свободы. Пытается понять, где родители поведутся на его поведение, да, где вот, не поведутся, что ну, можно, что нельзя.
Ну, вот мне часто приходит мама и жалуется. Батюшка, вот там сын или дочь совершенно не слушается. Что мне делать? Ну, там бывают разные степени непослушания. Да, очень категоричных, резких, частых, да, вот таких непоминовений ребенка редких, но очень важных. И я обычно спрашиваю, говорю, слушаю, говорю, дорогая, а ты мужа своего слушаешь? Вот они обычно удивляются.
Кого?
Говорят, да,
его?
Да, он ничего не соображает. Говорит, что его слушать? Вот. Так я говорю, ну а ребеночек-то что он делает? Он же вот никак многие родители не понимают вот первый, можно сказать, принцип или закон воспитания, который вот состоит в том, что ребенок является зеркалом тех отношений, которые сложились между мужем и женой. А он как зеркало, как губка все это впитывает. И все искривления лично, все страсти, которые кипят в этих отношениях, ребенок воспринимает. Он даже часто страдает. Часто он даже как мученик за это претерпевает и в болезнях, и в различных страданиях, и в непослушаниях. И вот обычно такой разговор, ну, заканчивается, я предлагаю супруге, ну, хотя бы сотворить такой православный театр. Если ты православная, муж православный, да, ну, говорю, вот кто такой муж? Муж – это глава, это священник, глава малой церкви, вы же венчаны, вот. А ты кто такая? Ты деканесса. Вот. Ну, а дети – это ваш приход. Ну, вот как может диакон управлять епископом или там настоятелем церкви? Вот. Что может диакон сделать? Благословение взять. Я говорю, вот ты вот подойди к мужу, и вот прямо, чтобы ребенок видел, почаще бери благословение. Хоть даже руки складывай. Вот, благослови меня, вот. Как ты благословишь? Суп гороховый сейчас на пользу или суп с вермишелью. Пусть он почаще выбирает, пусть он чувствует себя главой семьи. Вот. И Действительно, обычно заканчивается таким образом, что приходят и говорят с удивлением, что дети прибегают и сами берут благословение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Киприан Ященко, кандидат педагогических наук, заведующий педагогическим кабинетом Московской духовной академии, сегодня с нами проводит светлый вечер. Отец Киприан, помимо того, что вы опытный педагог, вы еще знаток и специалист по житию и по трудам старца Паисия Святогорца. И я знаю, что у него тоже есть много важного сказанного о воспитании и такие практические советы родителям. Вот можете об этом рассказать?
Ну, у Паисия, да, действительно целая педагогика, такая педагогическая, я бы сказал, система сложилась из его внутреннего опыта. Несмотря на то, что он был монах, и у него собственных детей не было, но помогая родителям воспитывать своих детей, он давал очень точные советы. Даже он сформулировал несколько десятков заповедей блаженств.
Для родителей.
Ну, и вот часть из них относится непосредственно к родителям.
Таких своих заповедей
своих
блаженств.
Заповедей. Своих заповедей.
То есть блаженств. Помимо тех, которые есть в Священном Писании. Да. Очень интересно. А это
ну, вот я
вообще.
Я вам зачитаю некоторые эти заповеди. Блаженные родители, которые не используют частицы «не» в разговоре со своими детьми и не удерживают их от зла своей, а удерживают их от зла своей святой жизнью, которой дети подражают, следуя с духовным мужеством в радости со Христом.
Это, иными словами, блаженны те родители, которые детям ничего не запрещают, но показывают им пример, достойный подражания, и детям самим не хочется творить зло. То, вы знаете, по-моему, какая-то очень идеальная картина.
Ну, это мы примерно сейчас об этом начали говорить, что такой закон, как родители живут, как они устроены, отношения между ними, такой и ребенок.
Вы когда говорили об этом, я слушала вас и пыталась, да, вот понять эту модель поведения женскую, о которой вы говорите. Безусловно, это очень правильно, да, когда женщина почитает своего мужа, причем не только демонстрирует это при детях, но и внутренне, глубоко с этим согласна, именно с таким отношением к своему супругу. В нашей жизни часто бывает по-другому. И это говорит о том, что нам прежде всего нужно глубоко работать над собой, а потом уже заниматься детьми. И пока у нас внутри сохраняются эти вывихи, да, женщины, которые привыкли все решать сами, женщины, которые привыкли относиться к своим мужьям ну, непочтительно, да, или считать их, так скажем, каким-нибудь старшим ребенком в семье, да, это же все очень такие искаженные модели, да, взаимоотношений между супругами. Вот пока это все в нашем сознании сохраняется, о чем тут говорить применительно к детям?
И вы знаете, в чем самая большая печаль? Вот это искаженные отношения, они запечатляются бессознательно в ребенке и хранятся всю жизнь. И когда он уже подрастает, выходит замуж или женится, он бессознательно воспроизводит эти образы действия, этот образ жизни, который он видел у родителей. И вот часто нам, как священникам, приходится разбираться, почему в семье такие скандалы, почему такие конфликты, отчего. И даже сам человек не может это объяснить. А если погрузиться в тот образ действия, который был между родителем, то многое становится ясным. Или наоборот, вот действительно в благочестивых семьях, где мы видим добрые отношения, где действительно видим уважение, но где дети хотя бы не участвуют в тех конфликтах, которые, конечно, неизбежны в нашей жизни. Вот. И то действительно дитя намного благоприятнее прийти к Богу, так скажем. И вот я бы вот еще бы одну из заповедей блаженством, если можно, и нашим радиослушателям от Паисия Святогорца вот, прочитал бы. «Блаженные дети, которые с младенчества жили в духовной обстановке и потому неустанно преуспевали в духовной жизни. Но трижды блаженны те обделенные дети, которых не учили ничему полезному, но, напротив, постоянно подталкивали ко злу, но и у которых, стоило им услышать о Христе, заблестели глаза, и которые после этого повернулись на 180 градусов и сразу очистили до блеска свою душу и вышли из пределов земного тяготения на духовную орбиту.
Да, вы знаете...
Это вдохновляет нас, что даже при не очень благоприятной духовной обстановке все же действительно ребенок такой не обречен до конца жизни. Он, конечно, имеет такую родительскую печать. Вот мне как-то пришла одна пара молодая моих прихожан и обратились с таким вопросом. «Батюшка, благословите нам родить святого ребенка».
Интересно, как
ну,
это?
Вы ненаказуемо. Вот сам вектор похвален, мне кажется.
Вот я вот так же подумал, что здесь, по крайней мере, ничего плохого нету такого, в этом стремлении.
Вы знаете, это как посмотреть. Это смотря, что они вкладывают в это понятие.
Так а что они вкладывают?
Если ребенок окажется в какой-то момент вполне себе своевольным, да, то родители его могут заклевать за то, что они брали-то благословение на то, чтобы родить святого, а он-то, оказывается, человек обычный.
Но это, с одной стороны, непонимание, что святым ребенок
не рождается вообще-то.
Да, он бы все-таки, каким бы святым он ни родился, он попадает в эту обстановку.
В реальную жизнь.
И реальный инструмент воспитания – это, опять-таки, отношения родителей. И если этот инструмент испорчен, то его и святого уже можно искалечить уже в первые годы жизни. Но тем не менее, я их благословил на то, чтобы они потрудились именно во внутриутробном уже периоде почаще молиться, читать каждый день Евангелие, сколько возможно, причащаться почаще, ну, не ругаться, вот, чтобы у них мир был в семье, чтобы они были вот в состоянии такого мирного, тихого устроения. И вы знаете, действительно, даже не с этой одной парой, а несколько таких случаев было. То у них разделась девочка вот, Татьяна. И дальше они в испуге прибежали, говорят, батюшка, говорит, что-то у нас, говорит, такое творится в доме, говорит.
Что,
а что такое происходит? Ну, говорит, вот только просыпается и сразу плачет, кричит до тех пор, пока мы не начнем читать утренние молитвы.
Попросили на свою голову.
Да, потом, значит, вот это продолжается в течение дня. То есть они заставляют их читать Евангелие.
Дети.
Да, вот как начинает она плакать, читает Евангелие, ребенок замолкает. Потом она тянется к иконам, прикладывается не особо такая чувствительность именно в том, чтобы приложиться к иконам. И вечером она не засыпает, пока они вечерние правила не вычитают. То есть такое... Младенчик установил очень строгий у них устав, почти монастырский. Вот. Но я говорю, вы что просили-то?
Действительно, да. Как
вот,
хотели,
вот
как заказывали.
Вам, говорю, тоже придется жить святой жизнью. Тоже как... придется быть все время с Богом, жить мирно, тихо. Вот, и...
А как они отреагируют на это?
Ну, достаточно хорошо. Надо сказать, у них действительно изменился во многом образ их жизни.
Ну, слава Богу.
И действительно, часто... Вот воспитание, мы говорим сейчас о воспитании детей, а это всегда улица с двухсторонним движением. Даже порой не ясно, кто больше духовно...
Кого да, воспитывает.
Воспитывает, да. Ну, мы знаем вот известный евангельский случай, когда Божия Матерь... в горне явилась к Елизавет, и в объятиях их взыгрался младенец в чреве я. Вот, исполнился Духа Святаго Елизавет. То есть уже в чреве ребенок живет духовной жизнью. Он уже обладает благодатью Божией. И он эту благодать Божию может передавать матери. И может спасать мать.
Ребенок живет, мне кажется, не только вот такой духовной благодатью, духовной жизнью. Я вспоминаю сейчас в исповеди блаженного Августина. Он вспоминает себя в возрасте, по-моему, 3 месяцев и говорит о том, что завидовал своему молочному брату за то, что его кормили первым. чувство зависти в младенческом состоянии. Это значит, что даже в этом возрасте, который мы считаем невинным, да, возраст, когда дети как ангелы, они, тем не менее, подвержены тем же самым страстям и тем же самым, ну, соблазнам, которые есть и у взрослых людей. И значит, что и духовная борьба им тоже в этом возрасте не чужда. То есть вот такая очень получается объемная история.
Вот посмотрите, об этом Паисий так говорит. Еще одно блаженство. Блаженны дети, которые от чрева матери родились святыми. Однако более блаженны те, которые родились со всеми наследственными мирскими страстями, но подвязались до седьмого пота, искореняя в себе и унаследовали Царство Божие в поте лица.
То есть, которые преодолели в себе, выкопали, сорняки, да, выкорчевали баобабы.
Да, да. Вот мы часто удивляемся, почему ребенок, ну, вот только родился, а уже вот у него такие там для нас непонятные вещи, почему он такой. Ну, действительно, всякий человек это созижится на фундаменте рода, родовых грехов или родовых добродетелей. К нему так или иначе передаются и грехи или добродетели родителей, которые вступили в брак. Как он действительно воспитывался в утробе матери. И уже когда он появляется на это, то действительно он либо ближе к святости, но это не его заслуга. Вот интересная мысль Паисия, что это не заслуга ребенка. То, что он даже родился святым, это же не его заслуга. Это заслуга его рода, его родителей. А дальше вот Господь смотрит на то, что ты в своей жизни привнес. Вот к тому фундаменту, который тебе достался по наследству. И даже если ты не обладал таким капиталом, а потрудился, и, может, ты не достиг там святости Серафима Саровского, а просто стал добросовестным человеком, и страсти эти погасил, то Господь, видя вот эту дельту приращения твоих трудов, которые ты потрудился, вот за это и воздает награду в Царстве Небесном.
Игумен Киприан Ященко, кандидат педагогических наук, заведующий педагогическим кабинетом Московской духовной академии, сегодня проводит с нами «Светлый вечер» в студии Алла Митрофанова и Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».